Евангелие в узах, кассета 6. Он тоже протянул мне бумажку с адресом своих родных. Возьми, может пригодиться, если твоя ссылка будет в нашем поселке. Когда я прощался со Степаном, он от всей души поблагодарил. Спасибо за Евангелие. А затем, задумавшись, сказал: «Ох, если бы мне достать Евангелие на нашем якутском языке, наш народ так нуждается в Евангелии». Я спросил его: «А есть перевод Евангелия на якутский язык?» «Не знаю», — ответил Степан. И я положил на сердце молиться за якутский народ, за его духовное пробуждение. Я и сегодня молюсь за якутский народ и за другие народы Севера, за эвенков, эвенов, юкагиров, чукчей. Некоторые из них были в нашем лагере. Целую неделю я пробыл в тюрьме города Якутска в ожидании, когда и куда меня повезут дальше. Однажды вечером заключенных вывели из камер. Нас было человек 30. Всех выстроили в коридоре тюрьмы. Проверили по спискам. Там был один офицер, который меня знал. Он спросил: «А вы что тут?» Я говорю: «Мой лагерный 5-летний срок закончился, и теперь меня направляют в ссылку, только я не знаю куда». У него была папка с нашими этапными документами. Я его спросил: «Не могли бы вы сказать мне, куда меня отправят?» Он посмотрел мое дело и сказал: «Вас отправляют в ссылку в Тюменскую область, в Западную Сибирь». Поздно вечером нас посадили в воронки и повезли под охраной в аэропорт. Небольшой самолет вместимостью на 50 пассажиров ожидал нас вместе с охраной. В группе заключенных было и несколько женщин, тоже заключенных. В Якутии нет женских лагерей, и осужденных женщин направляют в женские лагеря других областей. Всем мужчинам-заключенным надели наручники. Женщинам не стали надевать наручники. Я смотрел на стальные наручники, плотно сковавшие мои руки. Уже не в первый раз за время моего заключения мне надевают их, как опасному злодею. Каждый раз, когда холодная сталь наручников стягивает запястья моих рук, в душе вспыхивает радость не за разбой и не за злато, а за Христа, моего любимого учителя. Двигатели самолета, и в салон проник гул работающего мотора. Самолет взлетел и легко понес нас в южном направлении. Прощай, лагерь! Прощай, якутский народ! Прощай, суровый якутский край! Может быть, здесь когда-нибудь будут церкви, много церквей. Не храмы из камня или дерева, но храм духовный из живых якутских душ, горячо любящих Бога, искренне верующих в Него. А Степан с Библией в руках на якутском языке будет проповедовать Евангелие своему родному народу. Помоги, Господи! Часа через 3-4 мы были уже в аэропорту города Иркутска. Снова воронки, тюрьма, обыск. Но Господь сохранил Евангелие от Марка и 15 глав Евангелия от Иоанна. Несколько дней мы пробыли в камерах большой иркутской тюрьмы, ожидая дальнейшего пути. Людей, с которыми меня этапировали из Якутска, уже не было в моей камере. Они были развезены в разных направлениях. Через несколько дней, уже с другой партией заключенных, я был посажен в арестантский вагон железной дороги Столыпин. Это вагон-тюрьма на колесах. В нем около 8 камер-клеток, кругом решетки и железо. Двери камер купе выходят в коридор с круглосуточной вооруженной охраной. Камера купе рассчитана на 8 заключенных, но обычно в купе 20 и даже 25 человек. Очень тесно. Хотя обыск перед отправкой в тюрьме уже был, нас снова подвергают обыску, уже в арестантском вагоне. Евангелие от Марка при обыске в тюрьме у меня не нашли. Я хранил его в небольшой пластмассовой мыльнице. Как только поезд тронулся, нас стали вызывать в коридор с вещами по 3-5 человек, и в одном из свободных купе производился обыск. Одного или сразу двух заключенных двое солдат обыскивают непосредственно в купе, остальные в коридоре стоят и ждут своей очереди. Двое солдат тщательно проверяли одежду, обувь и наши скромные вещи. Солдаты требовали, чтобы заключенные быстро снимали одежду и обувь. Передо мной был старик, худой, щупленький, маленького роста. Он начал по требованию солдат быстро снимать одежду. Рубашку, брюки, нижнее белье, обувь. Старик очень торопился, но у него тряслись руки, и быстро не получалось. Солдат закричал на него. Старик-заключенный окончательно растерялся и никак не мог стянуть с ног сапоги. Тогда один из солдат ударил старика кулаком по шее. Старик пронзительным голосом закричал и осел на пол. Широко открытые глаза его в страхе смотрели на солдат. Он уже слабо координировал свои движения. Сидя на полу, он стал двумя трясущимися руками судорожно тянуть сапог, пытаясь снять его. А двое молодых солдат стали безжалостно бить его ногами. Я стоял в коридоре в очереди на обыск и все это видел. Сердце сжалось от жалости к беспомощному старику. Что делать? Как помочь ему? По советскому закону я не имею права противодействовать солдатам, даже возражать им или заступаться за другого заключенного. Заключенный даже не имеет права жалобу написать в защиту другого заключенного. Молодые солдаты озверело продолжали бить старика. Может быть, просто промолчать, опустив голову, и не смотреть на эту безобразную сцену. После старика моя очередь на обыск, а у меня в вещах и Евангелие. Промолчать ради сохранения Евангелия, оно ведь мне так нужно. А как бы поступил Иисус на моем месте? Он бы тоже молчал. Я с внутренним напряжением крикнул: «За что вы бьете старого человека? Он вам отец по возрасту!» Мое неожиданное выступление в защиту старика вызвало вначале недоумение у солдат. «Кто смеет нам перечить?» Они перестали сбивать старика и повернулись ко мне. «Ты что, не знаешь порядка?» — крикнул один из солдат. «Тебя не трогают, молчи!» — добавил другой. В это время старик уже снял сапоги и встал. Солдаты не стали даже проверять сапоги старика. Весь интерес к нему у них пропал. «Одевайся!» – закричали они на старика. Один из солдат сказал мне: «А ну, иди сюда, защитник! Сейчас будет твоя очередь. Посмотрим, какой ты резвый!» Старика с его тряпками и вещами отвели в камеру купе. Я зашел в купе обыска и очень быстро начал снимать одежду, обувь, рубашку, брюки, сапоги, носки. Один из солдат прощупывал мою одежду и обувь, другой проверял мои вещи в мешке и лагерные валенки, которые я захватил с собой, предполагая, что меня отправят в ссылку еще дальше, на север, где снег и морозы держатся до середины лета. «Ты знаешь, что мы можем тебе сейчас надеть браслеты?» — угрожающе сказал один из солдат. «Ты что здесь, бунтовать решил?» Я молчал. Я рад был, что они перестали мучить старика. Слава Богу, старик был уже в своем купе. Вдруг солдат увидел мыльницу. Он открыл ее и обнаружил маленькую книжечку. «Что это такое?» — вкрадчиво спросил он, вынимая Евангелие из мыльницы. Я ответил: «Это Евангелие от Марка». Солдат стал рассматривать Евангелие, показал другому солдату, а затем властно говорит: «Не положено, запрещено!» И бросил Евангелие в ящик для мусора, где уже лежали разные грязные тряпки, носки, рваная обувь, куски грязной бумаги. Я быстро нагнулся и схватил Евангелие. Солдат, парень лет 20, сильно покраснел и крикнул: «Брось назад!» и показал рукой на ящик с мусором. «Это Евангелие, а не грязное белье», — возразил я, зажав Евангелие в руке. Солдат схватил меня за руку и выхватил у меня Евангелие. Он высоко поднял Евангелие и стал демонстративно рвать его, нагло усмехаясь и глядя мне в лицо. Это было явное кощунство над Словом Божьим. «Промолчать?» — мелькнула мысль. «Нет, я не могу дать в обиду Евангелие». Я дотянулся до Евангелия и выхватил его у солдата. Потом сжал Евангелие в руках и громко крикнул: «Не отдам! Это Божья книга!» Оба солдата пришли буквально в неистовство. Это было открытое сопротивление конвою. Заключенные, ожидавшие своей очереди на обыск по коридоре, притихли, сжались, ожидая, что же будет. Конечно, солдаты имели право при сопротивлении заключенного надеть наручники, даже смирительную рубашку, даже стрелять. Один из них яростно прохрипел: «Я тебя сейчас самого заставлю порвать твою святую книжку, заставлю тебя ее съесть». Они оба набросились на меня, выкручивая мне руки, но я крепко двумя руками сжимал маленькое, такое дорогое и, казалось, такое беззащитное Евангелие. «Эта книга – моя жизнь. Я верю в эту книгу. Можешь стрелять в меня, я все равно не дам ее рвать», – прокричал я в большом волнении. Возможно, мне только показалось, что я громко прокричал. Скорее всего, я это только взволнованно прошептал. На крик и шум вышел из своего купе начальник конвоя, молодой офицер, и, быстро приблизившись, спросил: «В чем дело?» Солдаты оставили меня и стали объяснять, что я проявляю неповиновение и чуть ли не поднял бунт против конвоя. Я видел, что нужно поскорее объяснить офицеру, в чем дело. Я раскрыл руки. «Это Евангелие. Это моя жизнь, моя вера. Солдаты хотят его порвать». Все это я проговорил громко, превышающимся от волнения голосом. Офицер обратился ко мне: «Дайте сюда». Я спокойно отдал Евангелие офицеру. Офицер ушел с Евангелием в свое купе. Солдаты продолжали меня обыскивать. «Доигрался?» – произнес один из них. «Сейчас командир покажет тебе, как права качать». Кончив обыскивать меня, они приступили к обыску других заключенных, а мне велели стоять рядом и ждать своей участи. Они, видно, считали, что меня ждет большое наказание за Евангелие и неповиновение конвою. Минут через 10 офицер пришел. «Это ваше Евангелие. Возьмите, вы можете иметь его». И он протянул мне Евангелие. Я очень обрадовался и стал благодарить офицера. Солдаты были в большом смущении. Один из них отвел меня в камеру купе, где были заключенные, которые уже прошли обыск. Ко мне сразу же потянулись руки. «Покажи Евангелие». Конечно, они в вагоне все слышали. Кто-то из заключенных попросил: «Почитай нам Евангелие». «Сейчас, ребята, немного передохну. Обыск был бурный», — сказал я. «Как я должен благодарить Тебя, Господи, за Твое удивительное заступничество. Слава Тебе!» Закрыв глаза и прислонившись спиной к прохладной металлической стенке вагона, духом моим взывал я к Богу, а затем стал читать Евангелие. Сначала чуть-чуть, вполголоса, затем громче, чтобы слышали о Боге и Его любви также и соседние камеры заключенных. Вскоре обыск закончился, и стало очень тихо в вагоне, и те солдаты, которые меня обыскивали, уже стояли в коридоре и тоже слушали. Солдат, бивший старика и пытавшийся порвать Евангелие, тоже стоял рядом с нашей камерой-купе и внимательно слушал стихи из Святого Божьего Слова. А на моей ладони спокойно лежало крохотное Евангелие от Марка. «Истина беззащитна, но она непобедима», — вспомнил я слова якута Степана. Итак, Господь не только сохранил Евангелие от Марка, но и дал мне возможность открыто возвещать евангельскую истину. Этап был очень и очень трудный. Поезд шел медленно, останавливался почти у каждого столба. Двое суток нас везли в арестантском вагоне от Иркутска до Новосибирска. Поздно вечером наш поезд прибыл в Новосибирск. Арестантский вагон отцепили от основного состава и куда-то повезли в пустынный тупик, подальше от ярко освещенного вокзала и толпы пассажиров. Там вагон окружили солдаты с автоматами и собаками. Кругом все цеплено охраной. Солдаты направили автоматы в нашу сторону. Большие свирепые овчарки при виде заключенных поднимают неистовый лай, буквально рвутся из рук солдат, горя желанием разорвать людей в арестантской одежде. Один из солдат стоял ближе всех к вагону и на длинном поводке держал собаку. Правда, собака была в наморднике. Каждый заключенный должен был быстро бежать на пригорок, через несколько железнодорожных путей, где стоял воронок, и буквально пулей влетать в открытую дверь воронка, вокруг которого тоже стояли солдаты охраны. Так требовали офицеры охраны. Солдаты громко кричали, торопя заключенных. Заключенные бежали из вагона в воронок по очереди, по одному. Следующего пускали, как только предыдущий влетал в воронок. Подходила и моя очередь. «Господи, помоги мне!» Наконец охрана крикнула: «Следующий, вперед!» Я побежал, держа в руках валенки и свой арестантский мешок с вещами. Кругом кричала охрана: «Беги быстрей!» И ругань в мой адрес. Я буквально задыхался. Бежать было трудно. Я споткнулся о рельс и упал на мешок. Валенки полетели в сторону. Вслед мне неслись крики и проклятия. Солдат спустил на меня собаку, придерживая ее за поводок. Собака бросилась на меня. Ее злобный лай и дыхание сопровождали меня. Она тыкалась мордой мне в спину. Я схватил мешок, подобрал валенки и должен был из последних сил ускорить свой бег. Когда я уже подбегал к воронку, конвой с руганью окончательно отпустил поводок, и собака, рыча, вместе со мной влетела в открытую дверь воронка. Кругом все хохотали. Хохотала охрана, хохотали заключенные, наблюдавшие за этой сценой. Только мне было не до смеха. Затем путешествие в воронке по ночному городу и, наконец, новосибирская тюрьма. «Тюрьма – дом родной», – говорят усталые заключенные. «Отдохнем, отоспимся до следующего этапа». В тюрьме нас ожидал еще многочасовой обыск. Все мы были очень утомлены после двух суток почти без сна и пищи в переполненном душном арестантском вагоне, полном табачного дыма. Во время обыска молюсь о защите. «Господи, сохрани Евангелие, будь со мной. Нет уже у меня никаких сил для новой борьбы». Удивительная Божья защита была ответом на молитву. Евангелие не обнаружили, оно осталось со мною. Слава тебе, Иисус! Мешок и валенки я сдал в коптерку, взяв с собой смену белья, полотенце, мыло, зубную щетку и, конечно, мыльницу с Евангелием от Марка. Все это я положил в небольшой запасной мешочек. Потом нас всех завели в длинный тюремный коридор, по обе стороны камеры с массивными железными дверями. Много, очень много камер. Толстые, крепкие каменные стены, выкрашенные в серый казенный цвет. За этими стенами несколько тысяч жизней, лишенных свободы, семьи, привычных условий. «Садись!» – раздается команда одного из охранников. 100 человек заключенных послушно садятся на холодный цементный пол. Наверху, на потолке, тускло горит длинный ряд электрических лампочек. Как-то неуютно, тревожно. Офицер по списку называет фамилии заключенных. Тут же находится человек 5 охранников, которые разводят заключенных по камерам. Проходит примерно час времени, а меня все не вызывает. В чем дело? Задаю себе вопрос. Наконец, со мной в коридоре остается не более 3-4 заключенных. Но вот и их уже вызывают. И они, взяв свои пожитки, уходят с охранниками. Остаюсь я один в коридоре. Офицер уже ушел. Со мной остались 2 охранников. Вскоре называют и мою фамилию. И охранник ведет меня одного по длинному коридору. Предварительно мне, как и другим заключенным, выдают старый грязный матрас и что-то небольшое, отделана напоминающая подушку, тоже очень старую и грязную. Я следую за охранником. В одной руке держу матрас с подушкой, в другой небольшой мешок с личными вещами и бельем. Ноги, как ватные, еле передвигаются, голова почти ничего не воспринимает. Все действия почти автоматические, одна только мысль. Скорее упасть бы, заснуть где угодно, хотя бы на грязном цементном полу тюремного коридора. Охранник остановился, посмотрел в глазок камеры, вставил ключ в замок и нажал. Раздался резкий, как выстрел, металлический щелчок. Затем он также резко, с шумом открыл тяжелую дверь и сказал: «Проходи». Затем за мной дверь камеры закрылась с таким же шумом. Густой табачный дым синими волнами переливается по камере. Так сильно накурено. На потолке тускло горит лампочка. Камера небольшая, человек на 20. Вдоль стен двухъярусные металлические нары. Посередине деревянный стол и две деревянные скамьи для сидения. В углу кран для воды и туалет, отделенный от камеры невысокой каменной стенкой, примерно метровой высоты. Был уже час или два часа ночи, но никто из заключенных не спал почему-то. Кто эти люди? Почему не спят? Заключенные были чем-то возбуждены и, очевидно, спорили между собой перед тем, как охранник внезапно, почти среди ночи, открыл дверь камеры и ввел меня. И вот я очутился под внимательными взглядами всех в камере. И тех, кто стоял посреди камеры или у двери, и тех, кто сидел за столом или лежал на нарах. Почти все очень недружелюбно смотрели на меня. Да и вообще в камере была какая-то тревожная, гнетущая атмосфера. Люди нервно курили. Несколько человек подошли ко мне. «Добрый вечер», — сказал я. Но затем поправился. «Добрая ночь». Я положил свой матрас и мешок на пол. Двое суток не спал. «Сыта поя», — говорю. Я хотел подойти к одному из свободных мест на нарах, но путь мне преградили двое. «Почему так поздно в нашу хату?» — спросил один из них, человек высокого роста в черном свитере. «Только что с этапа», — ответил я. «Ты что, один был на этапе?» — спросил кто-то с нар. «Нет, нас было около 100 человек из иркутской тюрьмы». «А где остальные?» «Почему только тебя одного в нашу камеру?» Сыпались вопросы. Кто-то закричал: «Да это же наседка! Просись обратно, да поскорей, мы таких уже видали», сказал мне человек в черном свитере, и он указал мне на дверь. Я никак не ожидал такого приема, да и сил уже не было объясняться. «В чем дело, ребята? Я хочу только лечь и уснуть. Двое суток без сна», миролюбиво сказал я. «И мы без сна, и нам надо уснуть». Кто-то глумливо выругался и рассмеялся. Раздалось еще несколько грубых ругательств в мой адрес. «О, Иисус, куда я попал? Будь со мною!» Я мог только молиться в душе. Вдруг ко мне подскочил низенький, сухонький такой старичок и пронзительным голосом спросил: «А сколько ты человек замочил?» «Я верующий, я христианин, судим за веру Бога дважды. Я никого не убивал и не грабил. Мой Бог, которому я служу, запретил убийство». Так обратился я к этим людям. «А где ты сидел, в каком лагере?» Кто-то спросил меня. Я ответил: «Первый срок на Северном Урале 3 года. Сейчас отбыл 5 лет строгого режима в Якутии, лагерь Табага». Человек в черном свитере говорит: «Так ты говоришь не за убийство, ты верующий. Первый раз встречаю такого в тюрьме. А почему тебя посадили к нам в камеру, на особняк? Здесь все за убийство». И он сделал рукой полукруг. «А вот этот дед», он указал на щупленького старичка, «замочил 5. Мы все тут после суда. Нас везут на особо строгий режим по милости Господа Бога». Он грязно выругался в адрес судей и Бога. «Почему он так грязно ругает Бога? Разве Бог виновен в его преступлениях?» — проносится мысль. «Ты Бога не тронь. Не Бог тебя сюда привел», — сказал я. «Мы видели уже таких, как ты», — угрожающе вполголоса произнес человек в черном свитере, приближаясь ко мне. «Пошел вон отсюда. Я не верю, что ты боговерующий», — Вдруг закричал он, толкнул меня плечом. Я с трудом сохранил равновесие. Что делать? Со всех сторон на меня смотрели враждебные лица. Такого со мной еще никогда не было за все 8 лет моей тюремной и лагерной жизни. Почти все 20 человек, даже те, которые лежали на своих койках, приблизились ко мне. Я был окружен со всех сторон. Вокруг крики, ругань, угрозы и непонятная для меня злоба. Кто-то крикнул: «А чем ты докажешь, что ты верующий? Покажи Библию!» «Да, покажи Библию! Пусть покажет Библию!» — раздались голоса. Что делать? Показать им Евангелие от Марка? А вдруг они порвут его? Пронеслись мысли в голове. Да, нужно показать им Евангелие. Господь защитит свое слово и от убийц, как в вагоне от солдат. С таким решением я сказал: «Библии у меня нет. Разве в тюрьму пронесешь ее? Отнимут. А вот маленькое Евангелие от Марка есть. Это часть Библии», — пояснил я. «Покажи», — приказал молодой заключенный. Я раскрыл свой мешок и развернул полотенце, в котором была мыльница с маленьким Евангелием. Маленькое и такое беззащитное Евангелие лежало у меня на ладони. Что ждет тебя здесь? Скольким людям в лагере, в тюрьме ты уже указал на путь спасения? И вот теперь новая тюрьма, новые люди, — подумал я. К Евангелию со всех сторон тянулись руки. «Такое маленькое!» — раздавались удивленные голоса. Все стали рассматривать его, и как-то сразу стало замолкать ругань, и угас огонь враждебности. Теперь все они кружили Евангелие. «А можно почитать?» — спросил человек в черном свитере. «Да, конечно, можно». Человек в черном свитере держал в руке Евангелие, но в это время щупленький старичок схватил его за руку и пронзительно закричал: «Нельзя! Не трогай! Это святая книга, а наши руки грешные, запачканы в человеческой крови. Пусть он сам почитает». Заключенный в черном свитере испуганно вырвал свою руку из цепкой руки старика, недоуменно глядя то на меня, то на старика, то на Евангелие. «Бери, не бойся», — обратился я к нему. «Эта книга написана и для меня, и для тебя. В ней путь к спасению, к свету, к новой жизни». Я все еще стоял с мешком и матрасом в руках, не смея пройти к нарам. А усталость была невыносимая. Уже не было сил стоять. Молодой заключенный сказал, обращаясь ко мне: «Проходи, располагайся». А к остальным: «Ну что вы, как звери пристали к человеку? Он 8 лет в лагере на севере за веру, а вы пристаете. Садись здесь». И он оказал на свою койку. «Ты откуда родом? Где жил до посадки?» — быстро спросил он меня. «В Киеве», — ответил я. «И я из Киева», — сказал молодой человек. «Я там месяц промышлял. Там и арестовали в прошлую посадку. А в каком лагере сидел?» «В лагере строгого режима, в поселке Табага, в 30 километрах от Якутска», — ответил я. Кто-то из заключенных подтвердил: «Да, я знаю, есть там такой лагерь. А какие еще есть лагеря в Якутии?» Я назвал еще 3 лагеря в Якутии, в которых я тоже был. Еще кто-то из заключенных подтвердил, что есть такие лагеря в тех местах, что я не выдумываю, говорю правду. «А как тебя зовут?» — спросил я молодого заключенного. «Петро, на украинский манер», — ответил парень. «А меня Георгий», — сказал я. Человек в черном свитере с Евангелием в руках сел к столу. Вокруг сразу же расположились остальные, и он громко прочел: «От Марка, святое благовествование, глава 1. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия». Но его перебили другие: «Дай посмотреть, дай хотя бы в руках подержать, никогда в жизни не видел Евангелия», — раздались голоса. Их больше всего удивило, что Евангелие такое маленькое. «А что, здесь вся Библия?» — спросил кто-то. «Нет, это только часть Библии, Евангелие от Марка», — объяснил я. «А какая разница между Библией и Евангелием?» — снова вопрос. Я, хотя и устал, но охотно объяснил, что Библия включает в себя много божественных книг и состоит из Ветхого и Нового Заветов, что само слово «Евангелие» означает «благая», то есть «добрая весть», которую принес Господь Иисус Христос. Евангелие от Марка описывает земную жизнь Иисуса Христа и дело спасения, которое Он совершил на Голгофском кресте. Я старался говорить как можно проще, как можно понятнее. Но это даже не все Евангелие, только маленькая часть всего Евангелия. Есть и 4 евангелиста. Я перечислил их. А это самое маленькое из Евангелий. Оно напечатано таким маленьким форматом специально для тех, которые находятся в тюрьмах и в лагерях, чтобы удобно было пользоваться и незаметно от начальства читать и сохранить божественную книгу во время обыска. В это время раздался скрип железной двери, и в камеру вошел офицер и 2 солдат. Но еще только дверь начала открываться, как человек в черном свитере быстро передал Евангелие Петру, который отскочил к нарам и спрятал Евангелие под матрас. И это было сделано так быстро, что никто ничего не заметил. «Почему не спите?» – спросил офицер. Затем он испытывающе посмотрел на меня. «Ну, как вам ваш новый компаньон?» «Тоже из ваших?» – спросил, намекая на убийц. Но все промолчали. Чувствовалось, что офицер был крайне разочарован. Он искал своим взглядом следы побоев на моем лице. Явно ожидал, что убийцы изобьют меня, как чужого в их особой камере, и был явно разочарован. Для этой цели и направили меня одного в камеру убийц. Офицер сказал, уходя, «Вы не верьте ему», и указал на меня. Но Господь уже начал свою работу в сердцах убийц. Евангелие было в центре их внимания. Человек в черном свитере сел спиной к двери. В руках у него снова было Евангелие. Вокруг него сидели почти все заключенные. Он раскрыл Евангелие и стал читать. «О, здесь что-то буквы не русские!» Вдруг он воскликнул, обращаясь ко мне. «Да нет, буквы русские. Здесь только некоторые буквы старые, которые были в употреблении до революции. Это Евангелие сделано как копия с того экземпляра Евангелия, которое было напечатано в конце прошлого века», — пояснил я. «А ты какой веры, христианской или баптист?» — спросил он. «Я баптист», — спокойно ответил я. «И, конечно, христианской веры, не мусульманской». «А у вас, баптистов, другая Библия, другое Евангелие, чем у всех христиан?» «Нет, одна Библия, одно Евангелие для всех. И для православных, и для баптистов, и для всех русских. Первая Библия в России на русском языке была выпущена в 1887 году, 100 лет тому назад. Это общепринятая Библия для всех христиан, говорящих по-русски». Петру тоже был со всеми за столом. Он спросил, «Ты хочешь спать? Ложись на мою койку». Я поблагодарил, а затем преклонил колени около койки и от всей души поблагодарил Бога. Когда я молился, то услышал, как кто-то из заключенных тихо сказал, «Видишь, молится, молится». И другой голос, «Пусть молится, это его дело». На сердце мне был полный внутренний мир, хотя я и понимал, что начальство новосибирской тюрьмы специально поместило меня глубокой ночью в камеру убийц. Как я потом узнал, среди этих людей некоторые были уже заранее предупреждены начальством тюрьмы обо мне и уже настроены меня избить. Я не думаю, что инициатива поместить меня в камеру убийц исходила от администрации новосибирской тюрьмы. Это было указание сверху, из Москвы. Хотели меня хорошо проучить напоследок. Также я полагаю, что, подговаривая заключенных убийц избить меня, начальство тюрьмы скрыло от них, что я верующий. Но Господь удивительным путем через Евангелие от Марка расстроил коварные замыслы врагов истины Божией. После молитвы я лег на жесткие металлические нары. Но какая же это была замечательная кровать для моего уставшего тела. Такая удобная, просто великолепная. Но самое главное, что я был в полной безопасности под охраной защиты Господней. Перед сном я вспомнил слова Божии из Псалма 4. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности». И это в тюрьме, в камере убийц. Очень необычным было мое пробуждение на следующее утро. Еще сквозь сон слышу слова о воскресении Христа из 16 главы Евангелия от Марка. и весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу, при восходе солнца, и говорят между собою, кто отвалит нам камень от двери гроба. Солнце восходило и над Сибирью. Была весна, апрель месяц, было утро. Кто-то читал довольно громко последнюю, 16 главу Евангелия от Марка. Я не сразу сообразил, где я нахожусь. Открыв глаза, я увидел, что человек 15 сидели у стола и слушали, а один из заключенных читал. Человек 5 спали на нарах, в камере было уже светло. Первые лучи солнца радостно пробивались сквозь двойную решетку окна. Свежий утренний ветерок проникал через открытую форточку и приятно освежал камеру. Тучи густого табачного дыма, еще ночью обволакивавшие всю камеру, рассеялись, исчезли. Стало так легко дышать, на сердце радостно, празднично. Новый день, новый Божий день. Господь даровал еще один день для спасения грешников. Убийцы читают и слушают Евангелие в тюрьме. Слава Господи! А кто читает, тоже убийца. Еще вчера это были такие дикие, враждебные, озверелые люди, готовые меня растерзать. А сегодня как покорно собрались вокруг Слова Божия. Нет больше крика, руганий, споров, только внимание и даже благоговение перед словами Христа. Они, наверное, всю ночь читали и, возможно, рассуждали о прочитанном. Я продолжал лежать тихо, не шевелясь, слушая Слово Божие. Большая разница в том, когда сам читаешь и когда слушаешь Евангелие, и особенно в тюрьме, когда читают другие. Как будто раздвигаются каменные стены, исчезают остальные решетки на окнах, и в камере незримо присутствует воскресший Христос. Слово Божие могущественно обращается ко всем людям и в тюрьме, и на воле, и к добрым, и к злым. Людям нужен Бог. В лагере Табага я написал стихотворение «Иисус, Твое имя выше», и оно вспомнилось мне. Иисус, Твое имя выше горных пиков и всех имен. Лишь Тобою вселенная дышит, как цветок, что весной рожден. Преклонить пред Тобою колени за великое счастье чту. Повергаю свои волнения, доверяю свою мечту. Я хочу, я прошу, мой Боже, чтоб для тысяч и тысяч людей Твое имя стало дороже всех сокровищ и жизни всей. За Твое драгоценное слово я одет в арестантский бушлат, но в краю отдаленном, суровом, о Тебе благовествовать рад. Светит ласково солнце весеннее, озаряя темницу мою. Скоро я воспою воскресенье с миллионами душ в раю. Да, я в камере убийц, и по милости Господней я еще жив и слышу, как убийцы читают Евангелие. Это воистину чудо Божье. В тесноте Ты давал мне простор. Так написано в книге Псалмов 4.2. Я всегда этот стих помню. Этот Божий простор я многократно ощущал в самые тяжелые периоды моей жизни. Вскоре был прочитан последний стих 16 главы Евангелия от Марка. Человек в черном свитере подошел ко мне и отдал Евангелие. Все молчали. «Сильная книга», — сказал он. Я встал с нар и хотел пойти умыться, но ко мне неожиданно подбежал щупленький старичок. «Может ли Бог простить меня? Я убил 5 человек». «Да, Христос простил разбойника на кресте. Он простит и вас, если вы покаетесь и оставите свою преступную жизнь». Человек в черном свитере, внимательно глядя на меня, спросил. «Георгий, как мне заслужить спасение? Мы всю ночь читали Евангелие и рассуждали, только не было нам у кого спросить. А ты крепко спал с этапа, и мы не хотели тебя тревожить. Скажи нам, как заслужить спасение? Я тоже убийца и разбойник, как называет нас Евангелие». И это говорил человек, который еще ночью угрожал мне. «Кто из вас раньше читал Евангелие или слышал проповедь о Христе?» – поинтересовался я. Оказалось, что никто. Я очень удивился, что эти люди, которые раньше не слышали проповеди о Христе и не читали Евангелие, теперь, прочитав Евангелие, сразу же поняли его главный смысл спасения. Слово Божие обличало их сердца. Они осознали, что убийство – грех. Раньше они гордились своими подвигами. Они даже не говорили «убил», а «замочил», «прикончил», «придавил». И всегда, по их словам, они были герои, а виновность всегда была их жертвой. И вот теперь они задают вопрос, можно ли им спастись? Может ли Бог простить нас? А сегодня эти люди поняли, что они и только они преступники, и не только перед человеческим законом, но самое главное перед Богом. Если ты покаешься перед Богом и оставишь преступную жизнь, то получишь спасение, сказала человеку в черном свитере. Бог дает спасение даром, без наших заслуг. Наше спасение – это заслуга Христа на Голгофском кресте. Щупленький старичок опять прокричал. «Я пятерых ведь убил. Разве может Бог меня простить?» А потом он добавил. «Это у меня не первая ходка. Сейчас мне 5 убийств. А до этого еще были. Мне хотели дать вышку, но заменили 15 годами особо строгого». И он еще раз повторил свой вопрос. «Так, может Бог простить меня?» Я смотрел на этого щупленького старичка с тоненьким голоском и думал, как этот худенький, такой тщедушный человечек мог убить 5? Просто непонятно, где у него и сила взялась для такого группового убийства, и откуда такая злоба и жестокость. Но сейчас передо мной был просто грешник, нуждающийся в Боге, и я сказал, Бог может простить. Иисус Христос простил разбойника на кресте. Только веруйте в Него, как в Сына Божьего, вашего личного Спасителя, который все наши, даже самые ужасные грехи взял на Себя и умер за нас на кресте. Бог любит вас. Хотя я никого не убивал, не грабил, но я был грешником, которого Иисус Христос простил и спас. Он дарует всем верующим в Него спасение и жизнь вечную. И я процитировал из Евангелия от Иоанна 3:16. Другие тоже задавали вопросы, подобные этим. С этими людьми я пробыл вместе в одной камере 7 дней. Это были удивительно светлые, радостные дни. С утра до вечера каждый день беседы о Боге, о спасении. Каждый из заключенных брал Евангелие и читал сам. Много вопросов о Христе, о жизни вечной, о моем личном уверовании во Христа, о жизни наших верующих. Враждебного отношения как и не бывало, а только доброе расположение. Просто не верилось, что совсем недавно эти люди были так злобны и жестоки. Я радовался тому, что Господь совершил в их сердцах, но я знал, что это было только начало. Я не хочу сказать, что они стали уже новыми людьми, христианами. Нет, но я видел у них рождение большого интереса к Сыну Божьему, буквально жажду слышания Слова Господнего. Я видел, как эти люди начали понимать и сознавать, что они грешники, преступники. И не потому, что их поймала милиция на месте преступления, а суд признал их виновными. Нет, не поэтому. Слово Божие обличало их. Маленькое Евангелие от Марка осветило божественным светом Христа их темные преступные сердца, и у них появился вопрос. Как жить дальше? Как спастись? Может ли Бог нас простить? А затем возникла жажда к жизни новой, чистой, духовной. Мой названный земляк из Киева, Петро, часами не отходил от меня. Вся его жизнь прошла в различных преступных делах, а руки были неоднократно запачканы в человеческой крови. Его интересовало многое, и он все расспрашивал о жизни верующих, о жизни христианской молодежи. Расспрашивал он также и о моей семье, верит ли в Бога моя жена и мои дети. Удивлялся, почему власти так жестоко преследуют верующих. «Вы боговерующие!» Так зачем вас сажать в тюрьму? Наоборот, вы могли бы помочь обществу воспитания людей. К сожалению, кроме Петра, я не запомнил имен остальных заключенных той камеры. Один из них спросил. «Куда тебя везут конкретно, ты знаешь?» «Нет», — ответил я. «Мне еще предстоит 5 лет ссылки в Тюменской области. Но где, я пока не знаю». «Вспоминай нас в своих молитвах», — попросил человек в черном свитере. Однажды открылась дверь камеры, и охранник назвал мою фамилию. «С вещами! Готовься на этап!» «Прощай, Георгий!» — раздались голоса моих новых знакомых. Охранник вышел из камеры, представив мне 5-10 минут на сборы. Я посмотрел на окруживших меня заключенных, и мне так захотелось помолиться сейчас за них. «Я хочу помолиться о вас», — сказал я. В это время ко мне поспешно подошел один из заключенных и протянул мне мое маленькое Евангелие. «Спасибо! Это просто удивительно, что мы могли в тюрьме читать Евангелие», — сказал он. А Петро, глядя, как я прячу Евангелие в свой мешок с бельем, с волнением произнес: «Георгий, подари нам Евангелие. Ты его и так знаешь, много раз читал, а мы только познакомились с ним. Мы идем на особо строгий режим. Впереди у каждого 15 лет лагеря. Многие из нас, — он указал на старика, — вряд ли вернутся на свободу. Там и умрут в лагере. Нам очень нужна эта святая книга. Оставь нам ее, подари ее нам». «Что делать? Мне это Евангелие так дорого. Сколько лет оно со мной в сибирских тюрьмах и лагерях? Во время этапа его отнимали у меня, грозили порвать, уничтожить коренные солдаты в арестантском вагоне. Это Евангелие прошло со мной вместе много обысков, но Господь хранил его. Оно мне было очень нужно, очень нужно. Впереди меня ожидают еще 5 лет ссылки. А в этой камере Евангелие даже спасло мне жизнь и так удивительно подействовало на сердца убийц. О, как мне не хотелось расставаться с ним». А Петру стоит рядом со мной и умоляющим взглядом просит: «Оставь нам Евангелие». Человек в черном свитере говорит почти пророческие слова: «Твой Бог пошлет тебе много Евангелий и Библий, а нам негде достать Евангелие. Подари нам его». Это единственная правда, которую я встретил в моей жизни. И внутри меня голос: «Отдай им Евангелие. Оно так нужно им». Я достал Евангелие и протянул Петру. Но несколько рук уже тянулись к Евангелию. А времени уже так мало. Скоро откроется дверь камеры, и меня уведут. Нужно успеть еще помолиться в этой камере. «Помолись, Георгий, обо мне», — попросил Петру. «И обо мне, и обо мне», — раздались голоса заключенных. «И я молюсь. Вокруг меня стоят заключенные. Господи, благодарю Тебя за Твое вечное слово жизни, за Святое Евангелие и за эти души, которым Ты открываешь путь спасения». После моей молитвы шумом открылась дверь камеры, и охранник в коридоре громко назвал мою фамилию. Я еще раз кратко произнес в молитве, стоя спиной к двери: «Господи, в руки Твои предаю души этих людей. Быстрее, быстрее, шевелись, пошли!» — кричал в нетерпении охранник, обращаясь ко мне. Я схватил матрас, подушку, свой мешок. Кто-то торопливо пожал мне руку. Раздались голоса: «Прощай, Георгий, молись о нас». Когда конвоир вел меня по многочисленным коридорам тюрьмы в этапную камеру, я продолжал молиться духом моим об этих людях. «Господи, пошли им новые встречи с Твоими служителями. Господи, продолжи Твой труд над их душами». Хотя впереди меня ждали еще 5 лет ссылки в Тюменской области, я об этом не думал. Я все еще был под впечатлением пребывания в камере с убийцами. Каким дорогим стало для них Слово Божие. Это просто чудо, Божье чудо. Их лица все еще были предо мной. Петра, человека в черном свитере, старика с тоненьким голоском и других заключенных. Какими дорогими они стали для меня. Я с ними оставил не только мое маленькое Евангелие, но и часть моей души, моей веры, моего упования. Но впереди меня ждало еще одно трудное испытание. Это все еще новосибирская тюрьма, трудная для меня тюрьма. В этом городе я был арестован в марте 1974 года, и здесь же через 5 лет такие испытания. Конвой привел меня в коптерку. Я сдал матрас и подушку, получил свой мешок с вещами и валенки. Но дальше я решил валенки с собой не везти. Была уже середина апреля. Снега не было, а везут меня на ссылку в Тюмень. Пока я попаду на место ссылки, будет уже лето. Зачем мне мучиться с валенками по этапам? «Возьми валенки себе», — сказал я коптерщику заключенному. «Мне не нужны». И я подал валенки в окошко коптерки. «Это ж твои валенки», — возразил коптерщик. «Я с ними уже намучился, везу из Якутска по этапам». А иду я этапом на ссылку в Тюмень. Пока доеду, лето будет, пояснил я коптерщику. Спасибо, найдем им применение. Улыбнулся коптерщик и забрал валенки. Затем конвой привел меня в этапную камеру. В руках у меня был небольшой мешок с чистой лагерной одеждой, книгами с письмами и фотографиями родных. В этапной камере не было нар. Более 100 заключенных сидели тесно на полу в ожидании дальнейшего пути, и только у окна стояла небольшая деревянная скамейка, на которой сидели человек 5-6. Когда я зашел в камеру, и конвой закрыл за мной дверь, то я, как и все, сел прямо на цементный пол, прислонившись спиной к каменной стене. Оглянулся вокруг, ни одного знакомого лица. Некоторые посмотрели на меня только мельком, равнодушно. Но те, которые сидели на скамейке и возвышались над всеми, очень внимательно изучали меня. Новосибирская тюрьма – это большая пересылка. Отсюда идут этапы в 5-6 направлений. На восток, в Восточную Сибирь, на запад, на Урал, на север, в Томск, на юг, в Казахстан, в Алтайский край и другие места. В этапной камере постоянно движение. Одних заключенных запускают в камеру, других увозят, как на вокзале. Да, в тюрьме не одна этапная камера, их несколько. Всего в тюрьме несколько тысяч заключенных. Не успел я присесть на пол, как один заключенный у окна привстал и крикнул мне: «А что ты прячешься у дверей?» И он громко выругался, и я промолчал. Другой сосед первого тоже крикнул мой адрес. «Я знаю этого типа, у него есть деньги. А ну, иди сюда!» Я снова промолчал. А в душе молитва: «Господи, что же это? Неужели снова испытание? О, Иисус, прибудь со мной! Неужели это продолжение того, что началось в камере убийц?» Но сорвалось. До этого в этапной камере был общий шум, гул. Все говорили, а сейчас вдруг все притихли. А те пятеро встали со скамей и, глядя в мою сторону, закричали: «Деньги есть? Лучше отдай по-хорошему». Они хотели подойти ко мне, но на полу очень тесно сидели заключенные. Я тоже встал и ответил: «Нет, денег у меня нет». «Иди сюда. С чего жмешься к двери? Боишься? Не успеешь постучать в дверь?» «Придушим», — крикнул один из них. Сейчас там у окна поднялись со скамьи из пола уже человек 10 и стали кричать что-то оскорбительное. Один из них, громко и скверно ругаясь, расталкивая сидящих на полу заключенных, наступая на их ноги и руки, стал пробираться ко мне. Тогда я, попросив рядом сидящих разрешения пройти, стал продвигаться к нему. И я тоже громко сказал: «Что ты ругаешься, оскорбляешь меня? Кто дал тебе это право? Я верующий, христианин. Я уже 8 лет в заключении за веру. Сейчас меня везут на ссылку в Тюменскую область, но власти здесь, в тюрьме, не оставляют меня в покое. Что ты от меня хочешь?» «Деньги у тебя есть?» – спросили у меня несколько заключенных. «Я христианин. В тюрьме и в лагере деньги – источник драк и убийств. У меня нет денег, и я не хочу иметь их в тюрьме», – уже спокойно объяснил я. Тогда один из заключенных, раньше кричавший на меня, миролюбиво произнес: «Проходи к нам, садись на мое место». А сам сел на полу. Я присел на скамейку. Буря миновала. Снова Господь успокоил человеческую стихию. «Слава тебе, Господи! Ты снова спас меня и разрушил злые помыслы человеческие». Так душа моя безмолвно обращалась к Богу. Вскоре меня забросали вопросами. «Расскажи подробнее, за что ты в тюрьме? В чем твоя вера? Расскажи о Библии. Что это за книга?» Минут 20 в камере стоит тишина. Все внимательно слушают мои объяснения. А потом открывается дверь камеры. Меня еще нескольких заключенных вызывают по фамилии и уводят на этап. Один из заключенных тихо сказал мне: «Вам очень повезло, ведь они хотели избить вас, а в рот заткнуть кляп, чтобы не кричали. Человек 10 еще до того, как вас завели в камеру, уже говорили о вас. Они знали, что вас приведут. Кто-то их предупредил и подговорил. Между собой они говорили, что у вас много денег с собой, и они зашиты в телогрейке. Как удивительно умело вы справились с ними». Он восхищенно смотрел на меня. «Но я-то знал, что это не моя заслуга. Мой Господь вступился за меня. Это Его сила, Его премудрость». «Скажите, а у вас действительно были зашиты деньги в пальто?» — спросил он. «Конечно, нет. Деньги в тюрьме – это бесконечные проблемы». После обычного обыска в тюрьме нас посадили в арестантский вагон и повезли на запад, в сторону Урала. Прощай, новосибирская тюрьма. Что ждет меня впереди? Только ты, Господи, один знаешь это. Это было 19 апреля 1979 года. 21 апреля я был уже в Тюмени. Поместили меня в небольшую камеру, где было человек 10 заключенных. Молодые ребята, лет по 18-20. Первый срок. Мелкие воришки, хулиганы, осужденные, кто на химию, стройки народного хозяйства, кто в лагерь на общий режим. Срок заключения у каждого 1 или 2 года. Очень шумно. Крики, драки, воровство. Друг у друга воруют пищу, одежду. Опустившиеся, грязные, завшивленные. Насекомые полчищами бегают по постели, по одежде. Давно я такого не видел. У нас в лагере строгого режима, и я годами не видел живой вши. Каждый следил за собой, стирал свое белье, мылся в лагерной бане. А здесь, в Тюмени, сплошной ужас. Но это нужно пройти. Скоро ссылка. Помоюсь, сменю белье, одежду, приведу себя в порядок и буду ждать родных. Только было неясно, как долго ждать этапа на ссылку в тюменскую тюрьму. 24 апреля вечером меня и еще 2 заключенных вызвали по фамилии с вещами и повели по многочисленным коридорам тюрьмы, но не на выход, не на этап. Куда? У нас 3 привели в следственный корпус и закрыли в небольшой камере. Ребята разволновались. Почему следственный корпус? Мы же осуждены. Неужели на переследование и на новый срок? И я тоже недоумевал. Я же ссыльный. При чем здесь следственный корпус? Но я привык во всем полностью доверяться Господу и воззвал к Нему в молитве. И я спокойно заснул. Утром нам выдали, как обычно, по пайке черного хлеба, немного сахара, 15 граммов, и черпачок каши. Ребята набросились на хлеб и кашу. Голодные, молодые, сильные, а пищи мало. Примерно в полдень меня вызвали без вещей и повели куда-то. По дороге я спросил конвоира: «Куда ведешь, начальник?» «На свидание, жена твоя приехала», — ответил он. Радость, большая радость. Скоро я увидел Надю. Свидание происходило в 2 отдельных застекленных кабинах. Между нами стеклянная перегородка. Я уж сидел в своей кабине, когда вошла Надя. Увидев меня, она бросилась ко мне, но увидела, что между нами стекло. А за кабиной сидел у стола с телефоном человек в форме офицера. Он сказал: «Гражданка, садитесь, возьмите трубку и можете разговаривать с вашим мужем». В моей кабинке на столике тоже стоял телефон. Разговор по телефону, но мы и этому рады. Надя плачет от радости. «Жив! А мы долго не имели никакого известия от тебя и не знали, где ты, что с тобой. Надя, давай помолимся Господу и возблагодарим Его за эту встречу и за все милости Его и заботу». Мы помолились. «Ну как же ты узнала, где я? Просто удивительно!» На наш запрос, что с тобой и где ты находишься, начальник лагеря в Табаге ответил, что ты направлен на ссылку в Тюменскую область. Вот я и поехала прямо в Тюмень. Сегодня была на приеме у начальника областного управления местами заключений, и он сказал, что тебе ссылка назначена на севере Тюменской области, в район города Березово. Там, на самом севере, есть еще 3 деревни. Ты будешь на ссылке в одной из них. Я расспрашивала местных жителей об этих местах. Говорят, что это комариный край. Летом ничего не помогает от гнуса. А когда меня повезут на ссылку? Он сказал, что только в конце мая, когда пройдет ледоход на сибирских реках, повезут вас, ссыльных, на специальной барже, сначала по реке Тюмень, затем по Иртышу и по Оби. 2-3 недели займет дорога. А другого пути нет. Летом там сплошные болота. Я расспросил у Нади о детях, о маме, о церкви. Дети здоровы, мама тоже. Передают тебе большой привет. Ждут, когда уже ты будешь на ссылке, чтобы приехать к тебе. Начали собирать кое-какие вещи, необходимые для первого времени жизни на ссылке. «Ну как добираться до Березова? Тоже на барже?» – спросил я у Нади. «Наверное, летают какие-нибудь небольшие самолеты до Березова. Нужно узнать». Вопрос Киевской церкви – очень больной вопрос для моей души. Я уже знал, что наша гонимая Киевская церковь, столько претерпевшая преследований, зарегистрировалась на основании антиевангельского законодательства о культах от 29 года, имеет большой молитвенный дом. А остальное наше братство жестоко гонимо за верность Господу. Помню, когда в 1074-75 годах я после ареста находился около года в киевской Лукьяновской тюрьме. Работники КГБ 4 раза посещали меня в тюрьме, проводили многочисленные беседы, пытаясь склонить меня к регистрации. Они обещали мне свободу, если я помогу им убедить верующих нашей киевской церкви согласиться на регистрацию. Я категорически отказался. И вот итог. 5 лет лагерей строгого режима плюс 5 лет ссылки и, как довесок, конфискация всего личного имущества, мебели и прочее. «Как церковь?» — повторил я свой вопрос. «Есть большие трудности», — ответила Надя, не вдаваясь в подробности. А офицер на пульте аж весь изогнулся вместе с наушниками. Так ему хотелось услышать эти подробности. Время свидания истекало. Нам дали всего 30 минут. В заключение Надя сказала: «Я приеду в Тюмень через месяц ко времени твоего этапа на ссылку». «Не нужно. Лучше приезжай прямо на место ссылки после моей телеграммы. Передай всем привет. Обними и поцелуй за меня детей и маму». Я успел еще в заключении свидания помолиться, и меня вывели из комнаты свидания. «Прощай, родная, до скорой встречи на ссылке», — сказал я жене. «Прощай, Россия». После свидания мне вручили передачу: масло, колбасу, сахар, чеснок, белый хлеб. Вернувшись в камеру, я разложил продукты на деревянный столик и сказал ребятам-сокамерникам. Я был на общем свидании. Приехала моя жена из Киева. А это передача. Пообедаем вместе. Перед едой я просил ребят встать. И я помолился, поблагодарив Господа за заботу о наших нуждах и попросив благословения на пищу. Но только мы приступили к обеду, как открылась дверь камеры, и охранник, назвав мою фамилию, крикнул: «На выход!» «С вещами?» – уточнил я. «Нет, без вещей», – ответил охранник. Он вел меня по каким-то длинным коридорам, переходам, затем по лестницам вверх и вниз. Наконец привел в административную часть тюрьмы с многочисленными кабинетами и остановился перед дверью, на которой была табличка «Начальник следственного изолятора» и фамилия начальника. Все это выглядело довольно странно и загадочно. Охранник постучал в дверь, затем открыл ее и впустил меня. В большом кабинете сидел пожилой человек в военной форме, в чине полковника. Он внимательно смотрел на меня. «Осужденный Винс», — представился я, как положено. «Садитесь». Полковник указал на ближайший ко мне стул. Я сел. Он кивнул головой охраннику, отпуская его из кабинета. Когда мы остались одни, полковник спросил: «Как вы себя чувствуете? Как ваше здоровье?» «Спасибо, как будто в норме, хорошо», — ответил я и тут же спросил: «Гражданин полковник, когда меня отправят на ссылку?» «На ссылку?» — переспросил полковник. «А какой у вас размер обуви, размер рубашки, костюма?» Для меня это было странно. «Что означают эти вопросы?» — подумал я. «Не знаю», — ответил я. «Я уже отвык от вольной одежды». Полковник что-то записывал на бумажке, изучая меня. «А обувь какой размер носите?» «41-й». «Это я хорошо помню. Таков размер моих лагерных сапог». Закончив записи, полковник спросил: «Вы имели свидание с женой? Как семья, как дети, как ваша мать? Все здоровы?» «Да, по словам жены, все здоровы. Спасибо». «Ну, счастливо!» Полковник дружелюбно улыбнулся и, думаю, нажал кнопку вызова, так как сразу же пришел охранник. «Пошли!» Охранник обратился ко мне. Я встал и обратился к полковнику. «Гражданин полковник, Что значат ваши вопросы? Что происходит? Узнаете. Скоро все узнаете. Довольно приветливо ответил полковник. Охранник отвел меня в камеру. Мои сокамерники, умяв добрую половину моей передачи, дружно храпели на нарах. Когда меня вели в камеру, они испуганно вскочили. Куда тебя вызывали? К начальнику тюрьмы. Он спрашивал мои размеры, обуви, рубашки, костюма. Это на волю. Непременно освобождают, заговорили оба сразу вместе. Не знаю, все это очень странно. Когда освобождают из лагеря или из тюрьмы, то никто из начальства не заботится, во что одевают освобожденного, ответил я в раздумье. Затем я преклонил колени и воззвал Господу о помощи и благословении на дальнейшие дни. И снова в сердце моей прозвучал мой любимый стих из Иеремии 29:11. «Только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду». На следующий день, очень рано, около 5 часов утра, открылась дверь, и охранник назвал мою фамилию. «С вещами», — подчеркнул он. Я простился с ребятами, отломил кусок колбасы и отсыпал немного сахара. Остальное оставил ребятам. «А что будет с нами?» — спросили ребята. «Переведут в старую камеру», — высказал я свое предположение. Это было 26 апреля 1979 года. Охранник привел меня в небольшую этапную камеру, и я был один. Вскоре открылась кормушка. Мне налили кружку слабого чая, но горячего. Дали пайку хлеба, немного сахара. Я хорошо позавтракал. Благо, что имел дополнительный сахар и кусок колбасы из передачи. Затем я стал ждать дальнейших событий. Прошло несколько часов. Внезапно шумом открылась дверь камеры. Охранник вошел в камеру. На выход, с вещами. Я взял в руки свой мешок с чистым лагерным бельем. Там же были новые лагерные сапоги, шапка, письма и фотографии родных. Писем было много, около 1000. Был там и мой судебный приговор, записи по делу суда, 15 глав Евангелия от Иоанна. Когда я вышел в коридор, то увидел, что охранника нет, а меня ждут трое мужчин лет 35-40 в одинаковых черных костюмах, белых рубашках, одинаковых галстуках и, как я позже обнаружил, в черных одинакового фасона туфлях. Все на них новенькое, сверкает. На лицах приветливые улыбки. Один из них обращается ко мне. «Здравствуйте, Георгий Петрович. Как самочувствие? Нам предстоят 2 часа полета. Как ваше сердце не болит? Выдержите?» «Я заключенный. По имени и отчеству ко мне не положено обращаться в тюрьме. А здесь такая любезность. Кто же я теперь? Вольный?» «Здравствуйте», — отвечаю. «А куда мы летим?» «В Москву», — говорит один из них, и, предупреждая мои дальнейшие вопросы, очень вежливо просит. «Но, пожалуйста, больше не нужно вопросов. Потерпите, в Москве все узнаете. Привыкайте к свободе». Итак, таинственность и сплошные загадки. Один из них идет вперед и обращается ко мне. «Следуйте за мной. Двое других идут сзади меня. Значит, охрана, а я заключенный». Мы проходим через вахту. Дверь открыта. У выхода стоит черная «Волга». Один из моих новых охранников открывает заднюю дверцу машины. Сажусь между 2 охранниками. Впереди шофер и самый разговорчивый из 3. Машина трогается. Мой мешок с вещами в багажнике. Сидящий рядом с шофером оборачивается к нам и спрашивает меня. «Вы бывали раньше в Тюмени?» «Нет», — отвечаю. «Это старинный сибирский купеческий город. Вот этот дом...» Мы проезжали мимо большого красивого 2-этажного дома. Построил купец такой-то. Он называет фамилию тюменского купца. «А этот дом?» Он указал на высокий, очень красивый деревянный дом. «Тоже построил купец и тоже назвал фамилию». «Не слышали таких имен?» «Это известные сибирские купцы». Я улыбнулся. Прямо-таки экскурсия по историческим местам Тюмени. «Странно». «Простите», — я обратился к разговорчивому. «Я не понимаю, где я нахожусь, чья это и машина, да и кто вы сами. В тюрьме мне было все понятно, а сейчас сплошные загадки. Вы из комитета?» Обращаюсь ко всем 3. Молчание. А затем один из них спрашивает: «А что, испугались? Думаете, что мы похитили вас?» «Нет, при чем здесь испуг? Но к чему эта таинственность? Кто же вы?» — снова спрашиваю. «Из комитета. Конечно, из комитета. И везем вас на свободу. Не часто у нас бывает такая приятная работа». И все трое дружно смеются. Потом один из них говорит серьезно: «Мы едем в аэропорт. Обычным рейсовым пассажирским самолетом летим в Москву. Во время полета ни с кем не разговаривать. Вести себя спокойно. У нас с собой наручники. Но мы не будем их применять, если вы будете вести себя тихо». Теперь все стало понятно, кто я и что за свобода меня ожидает. «Спасибо за разъяснение», — говорю своим охранникам. Больше я с ними не разговаривал ни в машине, ни в самолете до самой Москвы. В самолете я сидел между двумя охранниками, размышлял и молился. В Москве нас встречала группа лиц в гражданском. Среди них был врач, как я узнал впоследствии. Он внимательно присматривался ко мне. «Как вы себя чувствуете? Как сердце?» – спросил он меня. «Хорошо, спасибо», – ответил я и подумал. «И что они так интересуются моим здоровьем? В чем дело? Как это все загадочно?» Меня посадили в Черную Волгу и повезли в Москву. Снова Москва. Куда везут? Опять в Лефортово? Что же все-таки происходит? Одно ясно. Комитет затевает что-то новое. Может быть, мне изменили место ссылки на европейскую часть страны, например, на Архангельскую область или на Вологодскую? Но при чем здесь комитет? Могли везти в Столыпине и в Воронке, как до Тюмени, а не в самолете и в Волге. А может быть, ссылку отменили, и меня освободят в Москве? И комитет хочет напоследок сделать благородный жест и лично участвует в этом? А что, если это продолжение того, что было в ноябре-декабре прошлого года в Лефортово? Непонятно, что они затевают на сей раз? Возникают все новые и новые вопросы в моей голове, ответа на которые не нахожу. А пока я смотрю на Москву, на москвичей, все так интересно после многих лет изоляции. Едем долго, но не в Лефортово. Наконец узнаю. Это Люблино, окраина Москвы. Машина останавливается перед массивными железными воротами тюремного типа. Въезжаем. Один из моих охранников несет мешок с моими вещами. Женщина в белом халате обращается ко мне. «Сюда, в эту комнату». Подхожу, сажусь на стул. Женщина, по виду врач, осматривает меня. Я не бритый и давно не был в бане. Кроме того, после тюменской тюрьмы страшно беспокоят насекомые. Прямо табуном ходят. Я обращаюсь к женщине. «Мне бы принять душ и переменить белье». И вдруг замечаю, что по рукаву у меня нагло ползет большая вошь. Я сбрасываю ее на пол. Женщина вдруг как закричит: «Кого вы привезли в наш спецприемник? Где вы подобрали этого бродягу? Я не приму его в спецприемник. Везите обратно туда, где взяли». Потом он обращается ко мне. «Как не стыдно! До чего опустился? Завшивел весь». Я молчу. В комнату заходит один из моих охранников. Женщина в белом халате кричит на него: «Забирайте отсюда вашего бродягу! Ему не место здесь! Смотрите, смотрите, вши!» Мне страшно стыдно. Но разве это моя вина? Думаю, что мои охранники тоже подхватили от меня тюменских вшей. Ведь только часов, столько часов были вместе. Ничего. И им в комитете полезно знать, в каких условиях содержатся заключенные. «Забирайте его!» И женщина выходит из комнаты. «Идите сюда!» Зовет ее мой охранник, комитетчик. Женщина возвращается. «В чем дело?» Она свысока смотрит на меня и на моего охранника. «Я его не приму». «Нет, вы примете его в спецприемник», говорит комитетчик. «Немедленно оформляйте прием». «Нет, не приму. Я отвечаю за санитарное состояние спецприемника», заявляет женщина твердо. «Организуйте ему душ и смену белья», настаивает комитетчик. «Не приму», громко повторяет женщина. Комитетчик взбешен. Не обращая внимания на меня, он громко кричит, обращаясь к женщине: «Вы хотите лишиться работы? Завтра вашей ноги здесь не будет. Выполняйте мое распоряжение». Комитетчик достал свое удостоверение и, показывая ей, говорит: «Немедленно душ и смену белья». У женщины дрожат руки и подбородок. Меня ведут в душ. Я прошу дать мой мешок и достаю чистое белье и чистую лагерную куртку, брюки и носки. Я хочу взять еще 15 глав Евангелия от Иоанна и свою тетрадь записей. Но появляется начальник спецприемника и, забирая мой мешок, спрашивает: «Это все ваши вещи?» «Да, разрешите мне взять Евангелие?» – прошу я. «Нельзя», – объявляет начальник и уносит мой мешок с вещами. Я принял душ, переоделся в чистую одежду, и мне стало легко и радостно. Меня завели в большую камеру, рассчитанную примерно человек на 50. Никого нет, и я один. Большие окна с решетками, в два ряда сплошные нары, деревянные, но в металлическом каркасе. Нары обиты каким-то черным материалом, похожим на кожу, с мягкой подкладкой. В камере чисто и свежо, форточки открыты. Стою у окна и смотрю на Москву. Стекла в окнах прозрачные, не закрашены белой краской, как обычно в тюрьмах. К вечеру в камеру поместили еще двоих. Один сбежал с химией, и его поймали. Второй молчит, не знаю, кто он. Вскоре после их прибытия нас повели на обед. Кормят здесь один раз в сутки, но довольно прилично. И хлеба можно есть сколько хочешь. Затем тихий вечер, 26 апреля, и спокойная ночь. День 27 апреля 1979 года для меня начался очень рано, часов в 5. Подъем с вещами, но вещей у меня нет. Забрал начальник еще вчера. Меня провели в душевую. Там же и прожарка. Я сдал в прожарку свое белье, лагерную ХБ, куртку, брюки и стал мыться. Когда я вышел из душа, то мне вернули только нижнее белье и носки, а ХБ, куртку и брюки не вернули. В чем дело? Я постучал в окошко прожарки, но никто не откликнулся. Я надел белье и стал ждать. Вдруг открывается в дверь в душевую и заходит офицер в чине капитана. «Почему не одеваетесь?» – спрашивает меня. «Да вот, жду свою одежду, куртку и брюки. Да и сапог почему-то нет», – отвечаю ему. «Вот ваша одежда», – сказал капитан и указал на стул, стоявший в стороне, а на нем новый темно-синий костюм, белая рубашка и галстук. Рядом со стулом стояли новые туфли черного цвета. «Одевайтесь побыстрее», – торопит капитан. «Но это же не моя одежда», – возразил я. «Ваша, одевайтесь», – приказал капитан. «Почему я должен одевать чужой костюм? Объясните мне, что происходит?» – снова возразил я. «Вы заключенный, а заключенные не задают вопросов, а выполняют распоряжение администрации», – прикрикнул на меня капитан. Я надел белую рубашку, галстук, костюм, обул туфли. Капитан вышел. Зашел какой-то человек по виду парикмахер. «Будете бриться?» – спросила меня. Я побрился, оставив бороду и усы. Снова зашел капитан. «Готовы? Пошли!» – скомандовал он. Он повел меня по коридорам, затем постучал в дверь одного кабинета. Когда я зашел в кабинет, капитан вышел. В кабинете за столом стоял очень высокий худощавый человек, лет 50, в гражданском костюме. Я поздоровался. Он даже не ответил, а молча рассматривал меня. В руке он держал какую-то бумагу. «Слушайте внимательно. Я уполномочен ознакомить вас с указом Президиума Верховного Совета СССР о лишении вас советского гражданства», – громко произнес этот человек. «Через несколько часов вы будете выдворены за пределы Советского Союза». Затем он медленно и выразительно зачитал указ. «Все ясно», – чиновник обратился ко мне. «С каких это пор за религиозную деятельность стали лишать гражданства? Это что-то новое», – возразил я. «Я осужден Киевским судом за веру в Бога на 5 лет лагерей и 5 лет ссылки. То было беззаконие, но то, что вы зачитали, это ваш указ, это вопиющее беззаконие. Я здесь родился, это моя страна, и никто не имеет права лишать меня гражданства. Я категорически возражаю». «Поздно возражать. Доигрались с вашей верой. Через 2 часа вас не будет на нашей земле. И вы никогда, хорошо запомните, никогда ногой не ступите на нашу советскую землю», – подытожил чиновник. «А как моя семья? Разрешите мне обсудить этот вопрос с моей женой?» – попросил я. «Это невозможно. Ваша семья, если захочет, может последовать за вами. Мы не возражаем», – ответил чиновник. «Вы мне можете дать этот указ?» «Нет, я уполномочен только объявить вам указ», – возразил чиновник. «Но в чем же конкретно моя вина?» – снова спрашиваю. «Вы антисоветчик. Вы занимались антисоветской пропагандой под видом религии». «Это ложь. Такая же ложь, как и обвинение моего отца в 1937 году в контрреволюции. Мой отец был посмертно реабилитирован», – продолжал я. «Но вы не будете реабилитированы», – перебил меня чиновник. «Вы самый несчастный человек. Человек без родины, без гражданства». «Там, в Америке, вокруг вас недели две будет шум, сенсация, а потом вас все забудут, вы никому там не нужны». И тут я перестал возражать, бесполезно. У меня есть настоящая родина, небесная отчизна, и никто не отнимет у меня моей истинной родины, небо, никто не отнимет у меня Бога. Так подумал я. «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или опасность, или меч. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашем». Римлянам 8:35. 38-39. Так написано в Святой Библии, и это главное. Через 2 часа я был в самолете. Вместе со мной изгонялись из страны еще 4 заключенных, ранее осужденных по политическим мотивам. Нас было 5 заключенных, и нас охраняли в самолете во время полета 20 работников КГБ. Среди них и те 3, сопровождавшие меня из Тюмени до Москвы. С нами летел также врач, который интересовался моим здоровьем в Москве, в аэропорту, когда мы прибыли из Тюмени. В самолете, кроме нас, летели еще американские туристы. Это был советский самолет Аэрофлота. Возле каждого из нас, заключенных, сидело по 2 охранников в гражданской одежде из комитета. Мы улетали из аэропорта Шереметьево. «Прощай, Россия! Прощай, дорогое братство! Один Господь знает, будет ли еще встреча здесь, на земле. Прощайте, мои дорогие соотечественники, особенно те, кому я смог с помощью Господней засвидетельствовать о Его любви и пути спасения. Я вспоминал беседу о Боге с Анваром, Виктором, Яковом, Якутами Степаном и дедушкой Василием, с Фимой в Лефортово и многими другими, а особенно с убийцами в новосибирской тюрьме, которым я оставил маленькое Евангелие от Марка, и я молился о каждом из них. Во время полета я много молился о семье, о братстве, о моем будущем на чужбине. Что ждет меня в Америке, знает только Господь. Так я размышлял. А про себя повторял знакомый стих из книги Второзакония. «Господь сам пойдет пред тобою, сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя. Не бойся и не ужасайся». Второзаконие 31:8. Мы покидали наш родимый край. Не по своей, конечно, доброй воле. Сжималось сердце от щемящей боли, когда Москва на мокром взлетном поле шептала нам последнее «Прощай». А в самолете был опять конвой, и тот же взгляд надменный и холодный. Я арестант, к тому же еще безродный. Лишь видел лагерь темный и голодный, и слышал вой овчарок злобный вой. Я молился о моих врагах, о кротости просил и о смирении, о сердце чистом, без ожесточения, благодарил за помощь и терпение, что мне послал Спаситель в лагерях. Прошли года, чужие все места, на родину дороги перекрыты, мои враги по-прежнему не сыты, сердца до ныне злобою забиты и клеветой наполнены уста. А я молюсь и жду, что край родной возжаждет истины, учения Христова, и скажет: «Господи, душа моя готова принять Твое спасительное слово и обрести надежду и покой».